11. Как-то воскресным утром я выкарабкивался на свет из чугунного, запутанного сна, от которого у меня остался только звон в ушах и боль почему-то ускользнувшему от меня, рухнувшему в пропасть, подальше от моего взгляда. Но каким-то образом посреди всех этих провалов, оборванных нитей, утерянных и невозвратных фрагментов, вдруг проступила одна фраза, побежала по темноте, как бегущая строка по низу телеэкрана. «Хобарт и Блэквелл, позвони в зеленый звонок». Я лежал, уставившись в потолок, боясь даже пошевельнуться. Слова были четкими, хрусткими, будто кто-то вручил мне их пропечатанными на листке бумаги. И тут же самым удивительным образом вместе с ними всплыло и развернулось огромное поле позабытых воспоминаний, словно бумажные шарики из Чайна-тауна. Бросишь их в бокал с водой, а они там разбухают, раскрываются цветами. Накаленный важностью миг вдруг перекрыло сомнение. Настоящее ли это воспоминание? Он мне правда это сказал или мне все приснилось? Незадолго до маминой гибели я проснулся в полном убеждении, что несуществующая учительница по имени миссис Мальт подсыпала мне в еду толченого стекла, потому что я плохо себя вел. В мире сна к этому вела совершенно логичная цепочка событий. И я еще минуты 2-3 лежал, охваченный вязкой тревогой, пока не проснулся окончательно. «Энди», — позвал я, потом свесился вниз и посмотрел на нижний ярус. «Там никого не было». Пару минут я еще потаращился в потолок, потом спустился вниз, вытащил кольцо из кармана школьного пиджака и поднес его к свету, чтобы прочесть надпись. Потом быстро спрятал кольцо, оделся. Энди, как и прочие барберы, уже давно встал и завтракал. Воскресный завтрак для них — целая история, я слышал их в столовой. Мистер Барбур что-то вещает неразборчиво, он иногда любил поразглагольствовать. Помешкав в холле, я быстро пошел в другую сторону, в большую гостиную, и вытащил из шкафчика под телефоном белые страницы в ажурной обложке. Хобарт и Блэквелл. Вот они. Явно какая-то контора, хотя в списке не был указан род занятий. Голова у меня слегка закружилась. Увидев эти имена, напечатанными черным по белому, я ощутил странный трепет, будто сошелся невидимый пасьянс. Они находились в Виллэдж, на 10-й Западной улице. Поколебавшись и страшно волнуясь, я набрал их номер. Пока телефон звонил, я водил пальцем по латунным каретным часам, которые стояли на столе, разглядывал висевший над телефонным столиком эстампы в рамочках с изображениями водоплавающих птиц. Обыкновенная глупая крачка, Таунсендов буревестник, ястреб-рыболов, черный водяной пастушок. Я не очень понимал, как я буду объяснять, кто я такой, или как узнаю, что мне нужно.
«Тео?»
Я виновато вздрогнул. Миссис Барбор в паутинно-сером кашемире вошла в комнату с чашкой кофе в руках.
«Ты что делаешь?»
На другом конце провода телефон все звенел.
«Ничего», — сказал я. «Ну, тогда поторопись. Завтрак сейчас остынет. Это приготовил французские тосты».
«Спасибо», — сказал я. «Я сейчас». И тут прорезался механический голос телефонной компании и посоветовал мне перезвонить позже. В задумчивости я надеялся, что там хоть автоответчик сработает. Я вернулся к барбурам и с удивлением увидел, что на моем обычном месте сидит никто иной, как Плат Барбур, у которого с нашей последней встречи рожа стала еще краснее, а плечи шире. «А-а-а!» — воскликнул мистер Барбур, оборвав сам себя на полуслове. Вскочил, промакивая губы салфеткой.
«Вот и мы! Вот и мы! Доброе утро! Плат-то ты помнишь, верно? Плат, это Теодор Деккер, друг Энди, помнишь?»
Болтая, он отбежал за еще одним стулом для меня и неловко притиснул его к углу стола. Когда я уселся на задворках стола, сантиметров на 10 ниже всех остальных, на шатком бамбуковом стуле, который не сочетался с остальными. Плат глянул на меня безо всякого интереса и отвернулся. Он приехал домой из школы на какую-то вечеринку и был, похоже, с похмелья. Мистер Барбур уселся обратно и вернулся к своей любимой теме — хождение под парусом.
«Как я и говорил, все сводится к простой неуверенности в себе». «Ты просто неуверенно держишься на килевой яхте, Энди», — сказал он. «А тому, черт подери, нет никаких причин. Разве что тебе не хватает опыта управлять яхтой в одиночку».
«Нет», — ответил Энди своим далеким голосом. «По сути своей, проблема заключается в том, что я ненавижу яхты».
«Чушь собачья!» —
сказал мистер Барбур, подмигивая мне, так, будто я словил его шутку.
«Ничего подобного».
«Нет, меня не проведешь кислой миной. Только взгляни вон на то фото на стене. 2 года назад на Саннибеле море, солнце и звезды вовсе не казались одному мальчику скучными. Нет, сэр!»
Энди разглядывал заснеженный пейзаж на бутылке с кленовым сиропом, пока его отец в своей мутноватой, беспорядочной манере соловьем разливался про то, что, мол, хождение под парусом укрепляет у мальчишек силу воли, развивает реакцию и силу духа, как у мореходов в давние времена. Энди мне рассказывал, что еще пару лет назад он переносил все лучше, потому что можно было сидеть в каюте, читать и играть в карты с младшими братом и сестрой. Но сейчас он уже подрос настолько, чтобы помогать команде. А это значило, что он должен был целыми днями, долгими, напряженными, слепящими, батрачить на палубе в компании гнобившего его Платта. И вот он, совсем потерявшись, подныривает под рангоутом, старается не запутаться ногами в витках каната и не свалиться за борт, а отец громким голосом отдает команды и наслаждается солеными брызгами.
«Черт! Да ты помнишь, какой там был свет на Саннибеле?»
Отец Энди откинулся на спинку стула, закатил глаза к потолку.
«Восхитительный! Ну скажи! Закаты какие! Красные, оранжевые, как пламя, как угли, прямо космос какой-то! Чистейший огонь просто рвется, льется с неба! А помнишь, какая была жирная, смачная луна сразу за Гатерасом? И еще с голубой дымкой вокруг, прямо Максвилл Пэриш! Или нет, Саманта?»
«Ты о чем?»
«Ну, Максвилл Пэриш его зовут. Художник, который мне нравится. Такие он рисует широченные небеса». Он раскидывает руки. «И облака там громоздятся. Прости, Тео, не хотел дать тебе по носу».
«Облака у констебля?»
«Нет, нет, это не тот. Я про другого художника. Куда сильнее. В общем, право слово, какое ж было небо над водой в тот вечер. Колдовское. Будто над Аркадией».
«Это ты про какой вечер?»
«Ну только не говори, что не помнишь. Это ж была кульминация всей поездки».
Платт, развалившись на стуле, злобно сказал.
«Для Энди кульминацией всей поездки было, когда мы тогда в закусочной пообедали».
Энди тоненько сказал.
«Мама тоже не слишком любит ходить под парусом». «Не вдохновляет».
«Нет»,
— сказала миссис Барбур, потянувшись за клубникой.
«Тео, право же, мне очень хочется, чтобы ты хоть чуточку поел. Нельзя так морить себя голодом. Ты уже осунулся».
Хоть мистер Барбур и объяснил мне тогда по-быстрому у себя в кабинете таблицу флагов, меня разговоры о хождении под парусом тоже не слишком занимали.
«А ведь какой самый большой в жизни подарок мне сделал отец?»
— очень серьезно спрашивал мистер Барбур.
«Море. Любовь к морю, само чувство моря. Папа подарил мне океан. И какая будет трагедия, Энди? Энди, смотри на меня, я с тобой разговариваю. Как ужасно много ты потеряешь, если решишь отринуть то, что дало мне мою свободу, мое...»
«Я пытался все это полюбить. У меня к этому врожденная неприязнь».
«Неприязнь?»
«Потрясение, ступор».
«Неприязнь к чему? К ветру и звездам? К небу и солнцу? К воле?»
«Когда все это привязано к парусному спорту, то да».
«Ну?»
— он обвел всех умоляющим взглядом, меня тоже.
«Вот сейчас он уже упрямится. Море?» — повернулся он к Энди. «Хочешь отрицай, хочешь нет, принадлежит тебе с рождения. Оно у тебя в крови, это идет еще от финикийцев, от древних греков».
Но едва мистер Барбур завел про Магеллана, навигацию по небесным светилам и Билли Бада,
«Видал я, как та фивалицу топ, румяный такой, а мне сделают гроб».
Билли Батт. Неоконченная повесть Мелвилла. Отрывок приведен в переводе Гуровой.
Мои мысли тут же унеслись к Хобарту и Блэквеллу. Я раздумывал, кто же такой Хобарт и кто такой Блэквелл, и чем они все-таки занимаются. Судить по фамилиям, так двое замшелых стариков-законников, а то и фокусники. Такие вот партнеры по бизнесу шаркают себе по сцене при свете свечей. А вот то, что телефон у них работал, обнадеживало. У нас дома, например, линию отсоединили. Как только я сумел, не нарушив приличия, улизнуть из столовой и от нетронутой тарелки с завтраком, тут же вернулся в большую гостиную, где Иренка порхала с пылесосом и протирала всякие безделушки, а Китси сидела за компьютером в другом углу и старательно меня не замечала. «Кому звонишь?» — спросил Энди, который совершенно в духе своей семейки подошел ко мне сзади так тихо, что я не слышал. Можно было, конечно, и не рассказывать, но я знал, что Энди точно будет держать рот на замке. Энди никогда ни с кем не разговаривал, и уж тем более с родителями. «Тут одни люди», — прошептал я, отойдя немного в сторону, так, чтобы из коридора меня не было видно. «Короче, бред полный. Но помни, что мое кольцо». Я рассказал про старика и думал, как бы получше объяснить про девчонку тоже, про связь, которую ощутил с ней, и про то, как сильно мне хотелось ее снова увидеть. Но Энди, чего и стоило ожидать, уже просчитал все наперед, перескочил через личные причины и сразу перешел к сути. Он глянул на раскрытые белые страницы на телефонном столике. «Они тут живут?» «На западной 10-й». Энди чихнул, высморкался. Весенняя аллергия его не щадила. «Не можешь дозвониться», — сказал он, складывая платок и засовывая его в карман. «Так чего б тебе туда не поехать?»
«Думаешь?» — спросил я. Как-то тупо было заявиться вот так, без звонка. «Правда?»
«Ну, я бы так сделал».
«Ну, даже не знаю», — сказал я. «Может, они меня не помнят вообще?»
«Увидят, так точно скорее вспомнят», — логично предположил Энди. «А так, позвонить-то и притвориться кем угодно, а любой псих может». «Не бойся», — добавила, наглянувшись. «Если сам не попросишь, я никому не скажу».
«Псих?» — переспросил я. «Кем притвориться?»
«Ну, короче, сюда вот, например, куча чудиков звонит, тебя спрашивают», — ровно пояснил Энди.
Я замолчал. Не очень понятно было, как все это переварить.
«И потом, а что тебе еще делать, если они там трубку не берут? И если и сейчас не съездишь, то ждать до следующих выходных. Ну и потом, ты вряд ли захочешь спросить».
Он выглянул в коридор, где Тодди вовсю прыгал в каких-то специальных кроссовках на пружинках, а миссис Барбур допрашивала Платта, что там за вечеринка была у Молли Уолтербек.
Он был прав.
«Точно», — сказал я. Энди поправил очки.
«Хочешь, я с тобой съезжу?»
«Не, не надо. Нормально все», — ответил я.
Я знал, что у Энди на сегодня запланировано погружение в мир Японии. За дополнительную оценку нужно было сначала сходить на семинар в чайный дом Торая, а потом в Линкольн-центр на нового Миядзаки. Не то чтобы Энди были нужны дополнительные оценки, но кроме этих экскурсий, другой социальной жизни у него не было.
«Ну ладно тогда», — сказал он и вытащил из кармана свой мобильник. «Возьми вот, на всякий случай». «Так», — он потыкал пальцем в экран, — «вот я снял блокировку паролем. Можешь пользоваться».
«Да мне не надо», — сказал я, глядя на тоненький телефончик с заставкой из аниме «Аки-виртуалка». С голой Аки в порнушных сапогах-чулках.
«Вдруг пригодится. Кто его знает?» «Давай», — настаивал он, — «бери уже».